Эпиграф. Нижняя Мархия с юга упиралась в реку Понтер. Владычество там издавна род Мансфельдов держал, господ богатых и своевольных, собственной армией располагающих. В 1215-м после воскресения году они на королевство Айдирн оружно напали. И Понтер, перейдя марки свои, на речке Дыфни вбили, новую границу Мархии тут провозгласив. Король Видемонт Айдирнский счел сие за казус белли и со всем войском своим на захватчика пошел. С тяжелыми боями удалось ему отбросить Мансфельдов обратно за рубеж Понтера. С тех самых пор бесперечь там стычки ведутся, а границу часто пылающей называют. В гербе у Мансфельдов голова кабана. «Даржанур де Санглие араче де Гюль». В серебряном поле отрубленная голова вепря червленая. Тот же герб и у всей Мархии. Болдуин Адаварда. Королевство Каэдвенского. Новое описание. Глава пятая. Его превосходительству господину префекту стражи Эстевану Трилу Дакунья Варт Карайк. Написано в Банфильме мая 22 числа на 8-й год правления наисветлейшего короля Миадрага. Ваше превосходительство, господин префект. Нижайше доношу, что, согласно повелению, усадьбу под названием Ракомора принял под тщательное наблюдение. С досадой и огорчением уведомляю, что внутри усадьбы доверенного лица более не имею, поскольку подозреваемый ведьмак Хольт пронюхал что-то и доверенное лицо мое из усадьбы прогнал, перед тем телесно строго оное покарав. Угрожал подозреваемый Хольт, что доверенному лицу моему, прощения прошу, ноги из жопы повырывает, что само по себе аморальность его доказывает и кары требует. Что же в дальнейшем в усадьбе творилось и о чем там разговоры велись, знать при всем своем желании более не могу, равно как и донести об этом, за что прощения прошу. Доношу все же, что тот второй ведьмак, юнец, что в усадьбе Ракомора раннюю весну пережидал, где-то в середине мая месяца выехал оттуда конно и к западной Мархии трактом отправился. Что касаемо подозреваемого Хольта, то он из имения на шаг никуда не двинулся. И медика туда вызывали, из чего вывод делаю, что с ногой его искалеченной не лучшим образом дела обстоят. О чем нижайше доношу, в пожизненной своей преданности заверяю и счастья всяческого вашему превосходительству господину префекту желаю. С уважением огромным, Угер Золтери, разыскной агент королевской службы. Городок Бельвуар лежал в лесной долине. С холма, на который Геральт въехал, он смог внимательно к нему присмотреться и прикинуть, что Бельвуар был как минимум вдвое больше Спинхэма, который он посещал в марте. Застройка городка тоже казалась значительно более плотной. С холма была видна путаница тесных улочек, настоящий лабиринт. К счастью, место, в которое Геральт направлялся, располагалось на самом краю городка, и можно было не бояться заблудиться в этом лабиринте. Вокруг городка кольцом лежали огороды и сады, как раз полные прекрасным яблоневым и вишневым цветом. Дом с крутой крышей из красной черепицы был на улочке единственным, вход в который защищал высокий забор, не позволяющий увидеть того, что лежало за ним. В заборе имелись крытые козырьком двустворчатые ворота, широкие для конных повозок. Глубокие колеи позволяли сделать вывод, что повозки проезжали тут часто. Рядом с воротами располагалась калитка, а над ней висел латунный колокол. Геральт потянул за шнур, колокол зазвенел громко и звучно. Через минуту калитка открылась, и в ней появился привратник. Привратником оказался тот еще амбал. На нем была куртка из кроличьих шкурок. Чтобы пошить куртку для человека нормальных размеров, таких шкурок нужно было штук 30. Привратник отличался от обычного человека примерно еще на 30. Он заметил две рукояти над правым плечом Геральта, поморщился, но ни о чем не спрашивая, кивнул на въездные ворота. Те тут же распахнулись, и Геральт смог въехать внутрь. На небольшом подворье показались еще два индивида средних размеров. Кроличьих курток не носили, но если б носили, то 30 шкурок хватило бы как раз. Один сходу занялся конем, второй молча принял у Геральта оба меча. У дома имелось элегантное крыльцо с балюстрадой. с изящной скатной крышей, которую поддерживали 4 резных столба. На крыльцо вели ступеньки, перед которыми Геральту и велели встать. Ожидание затягивалось. Решительно свыше той меры, которую Геральт мог бы счесть обычной и допустимой. К счастью, на крыльцо, наконец, вышел смуглый мужчина в бордовом кафтане с цветистым золотым шитьем и двумя рядами декоративных пуговиц. Мужчина держал в руке батистовый платочек, которым то и дело вытирал губы. «О, юность!» — сказал он, вонзая в Геральта взгляд черных глаз. «Все б тебе над долом возлетать и цвести цветуще!» «Ах, кто же из нас не был ребенком? Почти каждый!» — Геральт промолчал. «Если б еще...» — мужчина вытер губы платочком. «Этой юности хоть чуть опыта для компании, немного искушенности, практики. Ну что поделать, если б молодость знала, если б старость могла. Или-или. Престон Хольт, я надеюсь, знает, что делает?» Геральт вновь промолчал, не ответив на вопрос. «Ну а ты, юноша, понимаешь, что творишь?» Геральт пожал плечами. Мужчина вздохнул. «Я Тимур Воронов».
«Геральт».
Тимур Воронов вытер губы платочком, оперся об люстраду.
«Геральт, очень уж примитивно. Не стоило ли облагородить избранное имя каким-нибудь «Д», какой-нибудь аристократической приставкой? А, понимаю, мы не любим разговаривать, предпочитаем работать мечом. Восхищение и овации достойно, ибо и мои доходы это увеличит. Входи, есть что обсудить».
Как оказалось, приглашение ни в коей мере не охватывало дома в целом, но лишь большую, хотя и на редкость скупо меблированную прихожую. Тимур Воронов указал Геральту на стул у письменного стола, сам уселся напротив. Из глубины дома доносились голоса детей, как минимум троих. Еще долетал оттуда вкусный запах яичницы. На сале или на ветчине. Воронов сложил, наконец, платочек и спрятал его куда-то вглубь.
«Обсуждение, — начал он, — требует прежде всего вопросы организационные и финансовые. Я предполагаю, что твоя договоренность с Хольтом в силе, ибо вы все же заключили некую договоренность, разве не так?»
«Мы действуем на основе добровольности и взаимного доверия».
«Другими словами, а ваша договоренность устная, что не меняет того факта, что ты встаешь на ведьмачий путь, как его пер-прокура».
Геральт не знал, что такое пер-прокура, но догадался о значении термина и подтвердил кивком головы.
«Следовательно, в некотором роде автоматически, — продолжил Воронов, — или пер-факта конклюденция, ты связан договором Хольта со мной. С сегодняшнего дня, то есть 21 мая 1229 года, я являюсь твоим исключительным агентом на территории королевства Каэдвен и всех четырех его мархий. Моя комиссия составляет 10% с каждого твоего ведьмачьего заработка».
Геральт подтвердил кивком головы.
«Теперь финансовые вопросы. Хольт предоставил тебе какие-либо средства?»
«У меня есть 50 марок».
«Ты получишь еще 50 и 3 дорожных аккредитива по 200 марок каждый на непредвиденные расходы. За эти непредвиденные расходы, если они возникнут, ты отчитаешься передо мной на основе расписок, так что не забывай каждый раз напоминать о такой расписке. Твои пер дием, суточные, на собственное содержание и мелкие расходы будут составлять 5 марок, начиная с сегодняшнего дня. Разумеется, эти деньги ты можешь тратить из своих заработков. Сколько ты будешь запрашивать за свои ведьмачьи услуги, я в целом оставляю на твое усмотрение. Предполагаю, что ты знаешь достаточно, чтобы суметь пересчитать риск в размер гонорара. Тем не менее, ты не должен обрушивать рынок никоим образом. Хольт никогда не брал меньше 50 крон. Ты также не цени себя ниже. Напоминаю, официальной валютой Каэдвена является марка. Однако новиградские кроны находятся здесь в обращении и достаточно популярны. Часто цены, особенно высокие, рассчитываются именно в кронах. Средний и относительно стабильный курс составляет 5 марок за крону. Живой монетой не нагружайся без необходимости. Вноси все на мой субсчет в краснолюдских банках или меняльных конторах. У Вивальди, Чонфанелли, Монтавани или Бони. Везде у меня открыты счета. Достаточно будет назвать мою фамилию, когда будешь вносить деньги. Если тебя наймет какая-то официальная организация, к примеру, местные власти, то обычно возможен расчет в безналичной форме сразу через банк. Ясно?
Геральт подтвердил кивком головы.
Раз уж зашла речь о безналичном расчете, то не принимай никакого бартера. Бывает, что за работу тебе предложат полутушу свиньи, связку кур или ночь с местной красоткой. Особенно последнее предложение может показаться тебе заманчивым, но, повторяю, никогда не соглашайся. И речь тут не только о том, что от подобного бартера трудно рассчитать мою комиссию. Не порти рынка и собственной репутации. Потерять легко, вернуть трудно.
Дети внутри дома стихли, видимо, уселись кушать.
«Как ты наверняка знаешь, — продолжил Воронов, — королевство Каэдвен состоит из центрального домена, называемого королевским, и окружающих его мархий. Название «мархия», как ты тоже наверняка знаешь, происходит от марок, то есть пограничных знаков.
Я это знаю.
Когда королевство Каэдвен создавалось...»
Воронов проигнорировал знания Геральта.
По идее, оно не должно было иметь строго определенных границ. Заданием и смыслом существования каждой мархии было ставить свои марки все дальше и дальше, расширяя таким образом границы. Сначала так и в самом деле происходило, но сейчас границы королевства по большей части установились. Однако экспансия, хотя и в гораздо меньшем масштабе, все еще продолжается. Поселенцы расползаются во все стороны и проникают в пограничные пустоши. А пустоши на то и пустоши, чтобы кишеть чудовищами. Мне кажется, нехватка работы не грозит тебе нигде. И, следовательно, перейдем адрем. В точку, конкретно.
Воронов явно нарочно использовал непонятные Геральту выражения.
Предлагаю тебе отправиться на север, в Верхнюю Мархию. Там продолжается строительство великой дороги. Сейчас рубят просеку через леса Пустульских гор. Там уже давно ищут и ожидают ведьмака. Я слыхал, впрочем, что в тех краях вы с Хольтом нажили себе врагов. Но не беспокойся, я постарался смягчить ситуацию. По дороге поддерживай контакт с местными властями и ищи таблички на дорожных столбах. Это принятый способ оповещения о том, что где-то ждут помощи и нужен ведьмак. Было время, когда таких табличек не вешали, а ведьмаков в Каэдвене нигде дружелюбно не встречали. Ты ведь знаешь об этом, правда?
Правда.
Чтобы было понятно, — Воронов поднял голову, — я ничему тебя не учу и твоих знаний не проверяю. Исполняю обязанности агента, а в обязанности агента входит информирование, так что я информирую тебя дальше. Дурное время для ведьмаков, о котором я сказал, быстро прошло. Люди поняли, что, столкнувшись с монстром или чарами, помощи они могут ожидать исключительно от вас и ни от кого иного. Любить вас в Каэдвене все равно нигде не любят, на шею не бросаются и цветов под ноги не сыплют, но когда беда, то зовут на помощь и готовы за нее платить.
Дети внутри дома, судя по всему, закончили завтракать, поскольку опять подняли шум и гам. Воронов несколько раз оглянулся, недвусмысленно давая понять, что аудиенцию пора бы и заканчивать.
— У тебя есть какие-то вопросы?
Геральт какое-то время молчал, размышлял.
— Это дурное время для ведьмаков, — спросил он после размышления. — Это примерно год 1194-й?
«Примерно», — Воронов прищурился, — «именно так».
«Хольт ведь был тогда в Каэрморхе, неверно? Что там тогда произошло?»
Воронов какое-то время смотрел на Геральта, потом вытер губы платочком.
«Из твоего вопроса я делаю вывод», — сказал он наконец, — «что сам Хольт ни о чем тебе не рассказал. Почему же тогда должен рассказывать я?»
«В обязанности агента входит информирование, но вот и информируй меня».
«Информирую», — помолчав, ответил агент, — «что по заданному тобой вопросу не располагаю ничем, о чем мог бы проинформировать. А теперь прощаюсь с тобой. Прыгай в седло и вставай на путь».